Итак, желание мое сердце сегодня поделиться текстом Священного Писания, поразмышлять на эту тему, Евангелие Матфея. Пожалуйста, откройте Евангелие Матфея. Мы будем читать с первой главы 17 стихов. Сначала 17 стихов. Первая глава Евангелия Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахави. Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урии, Версавы ее звали. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Осию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафиил родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Вы все запомнили, все эти имена, которые мы читали? Трудно. Я думаю, можно было бы Евангелие начинать и немножко иначе, чем с этих непонятных имен. Как иногда люди думают, к чему это нужно? Все равно мы ничего не запоминаем и ничего не знаем. Для чего эти имена все здесь написаны? И притом это начало Евангелия Иисуса Христа. Вот так, кажется, по нашим человеческим понятиям начинается Евангелие. Я хочу сказать вам, сестры, дорогие братья, что Евангелие Матфея, оно написано для людей, которые хорошо знакомы с Писанием Ветхого Завета. Практически все богословы, они ссылаются на то, что это Евангелие написано для еврейского народа, для иудеев, потому что только они на то время хорошо были знакомы с ветхозаветными писаниями, а также с законом Моисеевым. Когда вы читаете Евангелие Матфея, вы заметите, что там 16 раз встречается фраза «Так сбылось то, что Бог говорил через пророку». Это было известно для тех, которые читали этих пророков. Слово «церковь» встречается только в Евангелии от Матфея и больше нигде в Евангелиях других, я имею в виду. Так вот, и основной интересный интерес только в Евангелии от Матфея, особый интерес к апокалипсису, то есть к событиям последнего времени, к возвращению Иисуса Христа, ко второму пришествию Господа Иисуса Христа. Этого дня ожидали только евреи и больше никто из других национальностей. Они ожидали прихода Мессии. Так вот, но главное родословие здесь Правда, вы еще и в другой Евангелии видите родословие, и на то родословие идет от Адама, первого человека, созданного Богом здесь на земле. Это Евангелие от Луки. Итак, родословие. Иисус – царь. Для евреев очень важно и необходимо было увидеть то, что тот человек, который родился от Марии, а в этом не было никакого сомнения, потому что его видели, он ходил, он творил чудеса, и для того, чтобы был воспринят им как Мессия, им нужно было показать, что этот человек – прямой потомок царя Давида. Ибо только Давиду Бог обещал, что из его дома произойдет царь, Мессия для народа израильского. Если вы заметили, что с начала Давида все последователи были царями в Израиле, но только один человек, Матфей называет одного человека царем, и один человек, царь, дальше родил следующего, но уже не царя, потому что настоящий царь от Давида должен прийти с неба, то есть Мессия, Господь Иисус Христос. Как вы заметили, здесь написано и так: «И Иессей родил Давида царя». И дальше мы читаем 6 стих. «Давид, царь, родил Соломона, но не царя». Так вот, мы говорим, что этот титул «Царь Иисус» больше всего встречается в Евангелии от Матфея. Он сын Давида. Волхвы, пришедшие в Иерусалим, пришли поклониться кому? Царю, где родившийся царь иудейский. Следующий вы читаете, Нагорная проповедь. Сколько раз Господь наш в этой Нагорной проповеди говорил, и так написано, а я говорю вам. То есть он превосходит тому, что написано. Только царь мог отменить то, что он установил, и больше никто. Дальше мы читаем, например, в других местах Евангелия. Перед Пилатом он был как царь. Даже надпись на кресте, помните, было написано: «Се царь иудейский». То есть Христос – истинный царь. И в конце Евангелия мы читаем, Христос говорит: «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле». Кому? Царю. Интересно начинается Ветхий Завет. Вы заметите разницу: начало Ветхого Завета и начало Нового Завета. Книга Бытие, первая книга Моисея, начинается с описания творения, как Бог творил. Сотворение мира, сотворение Вселенной. Так вот, здесь нету места для описания чего? Для описания, для удовлетворения нашего любопытства. В этой книге нету того, чтобы доказывало существование Бога. Абсолютно нет. Здесь нет места удовлетворению праздного любопытства. Здесь нет места для человеческой философии, для человеческого мудрствования. Посмотрите, возвышенность действий библейской истины во всей ее нравственной силе и красоте. Итак, как начинается книга Бытия? «Сказал Господь, сказал Господь, сотворим и сделалось, сказал». То есть здесь сила исходит от существующего вечного Бога. Описание исходит от Него. Итак, дорогие мои, Его словом вся Вселенная вызвана к существованию. Бог не задался целью сделать из нас геологов, Бог не задался целью сделать из нас зоологов или биологов или астрономов, абсолютно нет. Поэтому Бог абсолютно не заинтересован и ничего не говорит о том, что, чем сегодня заняты умы пустословов этих, которые учат нас. В мирских заведениях я имею в виду. Но Бог говорит о творении, как о себе, Творце, что Он сказал Слово и вызвал к действию существующей вселенной нашей. Вы скажете, ну, вселенной мы не знаем, потому что мы нигде не бывали, кроме как Земля и больше нигде. Вот. Так вот, давайте мы посмотрим на нашу Землю, на то, что происходит на Земле. И поэтому то, что написано в книге «Бытие», оно написано для нас одной целью, чтобы нас ввести в присутствие Божие, чтобы с нас сделать поклонников Богу, поклоняющихся Ему в духе и истине. А теперь посмотрите, как начинается Новый Завет. Новый Завет начинается то же самое, с родословия кого? Господа Иисуса Христа. Что мы можем сказать о Нем, как о Боге? Наш ум не может вместить и не может проникнуть туда, чтобы как-то уразуметь, как можно объяснить Его существование как Бога. Почему? Потому что, смотрите, пророк говорит о Нем, которого происхождение от начала дней вечны. Помните, пророк Михей говорит, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между воеводствами Иудами, из тебя произойдет вождь, который упасет мне народы. Происхождение этого вождя откуда? Если наш ум может постигнуть вечное, что он, его происхождение от дней вечных, значит и он вечен полностью как Бог. Вот откуда начинается вечность. И оттуда Христос. Поэтому никто из людей ничего не может сказать об этом его происхождении. Но Новый Завет начинается с Бога человека, с воплощения Бога в человек. Вот это нам понятно. Мы знаем, первого человека сотворил Господь, и отсюда прошел весь род человеческий. Поэтому, когда Писание говорит о родословии Господа Иисуса Христа, оно говорит не о Его родословии, как о вечном Боге, потому что Его начало дней вечных, оно говорит нам понятным языком о Нем, как о Сыне Человеческом, как о воплотившемся Боге. Он вечен. И поэтому, когда люди придумали кличку для Марии, Матерь Божия, то это невежество и больше ничего, потому что Он существует от вечности, от начала дней вечных. Но она родила Сына Человеческого. Он воплотился через ее рождение в плоть человеческую. И поэтому давайте мы посмотрим, когда Писание говорит, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. И поэтому слава и величие Нового Завета превосходит славу и величие Ветхого Завета, потому что мы здесь имеем дело с тем, который сотворил, которого начало от дней вечных. Потому что мы здесь имеем дело с тем, через кого все начало быть, что начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Родословие, братья, дорогие и сестры, не бесцельно. Поэтому не перелистывайте эту страницу, поскольку мы думаем, что мы не запомним эти имена. Дано и не для этого, чтобы нам запомнить все эти имена. родословие, как божественная истина, записанная евангелистом Матфеем по вдохновению Духа Святого, а не по желанию просто Матфея, которому что-то стукнуло в голову, который решил написать эти имена. Абсолютно нет. Это Слово всемогущего Бога, который по вдохновению дал Матфею вдохновение свыше, чтобы он написал все эти имена здесь, и с этого началось Евангелие. Поэтому давайте мы послушаем внимательно и посмотрим внимательно. Первое, на что я хочу обратить внимание, я не буду говорить эти имена, что они означают и тому подобное. Я хочу в целом направить вашу мысль на следующие моменты, не для запоминания имен, а хочу направить ваши мысли. Библейский Бог – это Бог, который исполняет свои обещания. Вот что говорит нам это родословие. Библейский Бог – это тот Бог, которому никто не может помешать исполнить Его обещания. Никто не может стать на его пути, абсолютно ничто не может помешать. Если он сказал, он исполнит свое обещание. Вот какой первый урок дает нам это родословие. Почему? Посмотрите. Люди сегодня говорят, если Бог есть Бог порядка и устройства, то кто правит на земле? В мире абсолютный беспорядок, хаос, расстройство, полная неразбериха происходит в мире. В мире действует, и не только действует, а свирепствует зло. Злые люди и обманщики преуспевают в этом мире. И люди говорят, смотри, 2000 лет, как проповедуется Евангелие, а человечество ни на йоту не стало лучше от этого. Человечество на земле ни на йоту не стало более благочестивее и более благородным, чем оно было 2000 лет назад. Наоборот, оно все более и более погружается в пучину греха и беззакония. Несмотря на то, что Евангелие проповедуется 2000 лет, ложные учителя с превратным умом, учителя, наставники с превратным умом навязывают человечеству свои бессмысленные и бесстыдные учения, идеологии, о которых даже стыдно говорить сегодня. Так вот, читая эту родословие, я хочу сказать, братья, дорогие и сестры, от Христа, вернее, от Авраама до Христа 42 рода. По времени это 1500 лет. Авраам где-то жил приблизительно плюс-минус 100 лет, 1500 лет до Иисуса Христа. Сколько самых разных событий совершилось на земле за эти 1500 лет? Даже возьмите народ израильский, который произошел от Авраама, сколько всяких событий пришлось претерпеть этому народу за эти 1500 лет. Посмотрите, египетское пленение, убийство младенца в Египте, потом смешение с языческими народами, когда они пришли в землю обетованную, потом вавилонский плен 70 лет, потом мы читаем, этот злой Аман издал указ, чтобы в действительности всех евреев, они были убиты. Потом 400 лет бесправия, унижения для этого народа перед пришествием Господа Иисуса Христа. Римское пленение полностью потерял свою силу, власть и значение народ израильский. Но посмотрите, что нам говорит евангелист Матфей. Имя за именем, в строгой последовательности и закономерности. невзирая на правительство, невзирая на войны, невзирая на отступление, невзирая на плен, невзирая на абсолютно ничто. Бог сказал Аврааму: «Ибо в тебе благословлятся все племена земные». Бог сказал Давиду: «Ибо из дома твоего произойдет вождь, который упасет народ мой». То есть царь произойдет. И посмотрите, несмотря на войны, ни на что, имя за именем, в полном порядке, в закономерности, никто не мог помешать, ни фараон, ни Навуходоносор, ни Аман, никто не мог стать поперек дороги нашему Богу. Он исполнил то, что Он обещал. Вот что означает это родословное Господа Иисуса Христа. За этот период, возьмите хотя бы даже, возьмите историю Иосифа. Вы ее хорошо знаете, дети ее хорошо знают. Посмотрите на историю Иосифа. Сколько разных событий пришлось пережить этому молодому человеку. Казалось бы, где-то на каком-то колене, немножко чуть в сторону, и все, пошла бы совершенно иначе эта история. Но нет, Бог позаботился именно так. Был путь этого молодого человека. Именно таким путем он приводит его в Египет. Для какой цели? Потому что голод по всей земле. И когда его братья пришли в Египет, что сказал Иосиф своим братьям? «Не беспокойтесь, это не вы меня продали в рабство. Это Бог меня послал в Египет. Для чего? Чтобы спасти вас». Вот что мы должны понимать, когда мы читаем родословную Господа нашего Иисуса Христа. Ничто не может Богу помешать исполнить Его намеченный план. Если Он сказал, Он сделает. Ни фараон не помешает Ему, ни Аман не помешает, ни Навуходоносор не помешает, ни помешал Ему Ирод, царь иудейский, который издал указание убить всех младенцев до 2 лет, когда пришли на поклонение послы из далекого Востока, ничто не помешало. Он родился, он воспитывался, он жил, он был на этой грешной земле, хотя от самого рождения враг, дьявол и его поспешники, они старались убить Иисуса Христа и не допустить Его до этой Голгофской жертвы, благодаря чему мы сегодня имеем спасение. Кто помешал этому? Никто. Братья, дорогие сестры, это ли не должно вселять в нас величайшую надежду и упование, доверие нашему Господу? Наша жизнь в руке всемогущего, вечного Бога и Творца, который не изменяет своему слову. Посмотрите, что нам говорит евангелист Иоанн. Чудесные слова. Евангелие Иоанна, 10 глава. Это чуднейшее обещание, данное нашим Богом, воплотившимся Спасителем Иисусом Христом. 10 глава, смотрите. 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнуть вовек, и никто не похитит их из руки моей». Какое чудное обещание! Кто может помешать этому? И поэтому, если вы вручили свою жизнь Господу, если вы вручили свое спасение в руки Бога, тогда знайте, что оно непоколебимо, неприходящее, оно вечное, оно не теряется никогда. Но если вы будете свое спасение совершать сами, то вы сегодня не успеете выйти из молитвенного дома, как вы его потеряете. Мы сегодня в не меньшей степени, в не меньшей мере нуждаемся в Божьей благодати, чем когда мы были погибшими грешниками. Да, мы получили спасение по Божьей благодати, но сегодня, следуя за Господом, мы каждый день, час за часом нуждаемся в Его благодати. Иначе, если бы теперь Он поступал с нами по правде, первая минута нашей жизни без благодати, и над нами вечный суд и вечное мучение Господу, потому что любой день нашей жизни достаточен для Бога, чтобы ввергнуть нас в вечное мучение, в ад. Поэтому благодарите Бога, что вы находитесь в руках всемогущего Бога. Доверьте Ему свою жизнь, доверьте Ему свое спасение, и Он доведет. Начавший вас доброе дело, смотрите, что говорит Писание, окончит или разочаруется и махнет рукою, скажет, да, с этого человека не получится ничего доброго. Он докончит. Какое это утешение! Я не понимаю, почему у многих людей аллергия, когда они читают эту десятую главу Евангелия Матфея. Я знаю, что есть люди, которые бы выдрали бы эту страницу из Евангелия и выбросили бы ее. Потому что они хотят что-то добавить, они хотят что-то сказать. А если я буду, а если я то буду делать, а если я вот так буду, милые мои, если без Бога вы ничего не можете сделать, без Бога вы пойдете на первом преткновении и в ад пойдете на вечное мучение. Но если вы доверите свою жизнь, читая эту родословную, доверите Господу, отдадитесь Ему полностью, Он доведет. Никакие силы бесовские, никакие цари, никакие империи, никто не сможет стать на вашем пути, чтобы заградить ваш путь Царствие Божие. Потому что овцы мои в руке моей, говорит наш пастырь, наш Господь, наш Спаситель. Слава Ему за это. Благодарите Его, поклоняйтесь Ему, пойте Ему. Я не понимаю тех людей, которые говорят, о, то можно грешить. Я не понимаю, как может язык у спасенного человека повернуться на то, чтобы сказать, о, то я теперь могу опять погрешить немножко. Значит, тебе нравится грех. Значит, ты притворился, что ты спасенный, но на самом деле ты, как когда-то в детстве, когда родители за нами смотрят, ну-ка ложись спать, и я лег спать, прикрылся, вроде бы я все. Но как только ушли с нашей комнаты, я опять свет зажигаю и включаю. Вот так сегодня многие люди, они делают вид, что они спасенные, притаились, но грех нравится им, они его любят. Они хотели бы жить во грехе и на всякий случай хотели бы быть спасенными, поставить бы свечку там кому-то из каких-то героев веры, а вдруг он там замолвит словечко где-то перед Богом. И там не потеряю, и там имею место. Нет, милые мои, или ты на пути спасения, или ты в руке Божией, или ты в руке сатаны. Другого нету, нейтрального положения нету в деле спасения. Итак, библейский Бог – это Бог, который исполняет свое обещание. И никто не может ему в этом помешать. Никакие силы, никакие царства, никакие императоры, ни Гитлер, ни Ленин, ни Сталин, ни коммунисты, ни фашисты, никто не может, ни демократы, никто не может помешать ему исполнить то, что он запланировал прежде создания мира. Более того скажу, смотрите, когда он избрал нас ко спасению? Прежде создания мира. Подумайте, если вы не размышляли, подумайте, еще не было, мир не был вызван к существованию, еще не было ни одной пылинки во Вселенной, а библейская Троица, собравшись, провела для каждого из нас свою родословную. И никакие бури, никакие переплеты, никакие переживания, революции и тому подобные войны не могли помешать этому родословию. Почему? Потому что Бог так запланировал, что сестра Мария, брат Петро или там брат другой, то придет время через 6000 лет, вот его родословное, звено за звеном, родословие за родословием, и в конце 6000 лет, где-то там, в России или в Аргентине, родится вот такой-то человек, которому я обещаю спасение, и никто этому не помешает. Бог избрал прежде создания мира. Вот что нам показывает родословие Господа Иисуса Христа. Разве это не чудо? Почему мы спасены? Почему наши родственники погибают, такие же, как и мы, выросли в одних семьях, имели одного и того же отца, одну и ту же мать, это Господь, это не мы. Второе, на что обращаю ваше внимание, второй урок из прочитанной нам родословной Господа Иисуса Христа. Греховность человеческого естества. Абсолютная греховность. Абсолютная греховность, заметьте. Не поддавайтесь на провокацию православных католиков, которые учат, что все-таки в человеке есть что-то доброе, благодаря чему этот человек грешный может получить спасение. Библия говорит ясно, абсолютная греховность. Нет ничего доброго. Библия говорит, что никто не ищет Бога. Библия говорит, что все согрешили, лишены славы Божьей. Абсолютно все. Смотрите, какая путаница. Царь Давид, благословеннейший человек. Бог избрал этого человека. И царь Давид, по которому равняются все цари израильские дальше, рождает Соломона. Да, самый мудрый человек. При Соломоне это был самый расцвет Израиля. Об этом чуть позже скажем. И вдруг этот мудрейший человек, Божий человек, и вдруг от него рождается Роваам. А что он сделал? Он растоптал все то, над чем трудился его дед и над чем трудился его отец. У него была кучка избранных людей, которых он слушался. Ему было наплевать на весь остальной Израиль, на всех седовласых, на всех тех людей, которые еще помнили его деда. Абсолютно ему было безразлично. Он разделил Израиль. Израиль перестал существовать как единое мощное государство, приводящее в трепет все другие государства мира. И с тех пор Израиль никогда не был восстановлен. Даже современный израильское государство – это совершенно не то государство, которое было при Давиде, при Соломоне. И тем более это совершенно не то государство, которое будет в свое время, когда грядет Мессия, царь, и который сядет на престоле Давидовом, который восстановит былую славу Израиля. Израиль в действительности станет центром богопоклонения. Видите как? Роваам родил Авию, такого же безбожного, как и он. И вдруг в эту Авию рождается Аса, благочестивый человек, и Асафат, и Арам. Посмотрите на Езекию. Кто был отец у Езекии? Это человек, который абсолютно чужды Бога. И вдруг у этого бесчинного человека, богоотступника, рождается благочестивый человек Езекия. А у Езекии рождается Манасия. А вы помните, что никто больше зла не сделал Израилю, и никто, ни один царь не ввел в такое отступление Израиля, как Манасия. Вот что получаю. Посмотрите, вот эта греховность человеческого естества, она идет от Адама, от согрешения Адама, и она идет. Вот что показывает нам это родословие. Что еще мы читаем в этом родословии? Для меня вызывает удивление три равнозначных периода. Посмотрите, мы прочитали и так. Всех родов от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон и от Вавилона до Иисуса Христа. 14 родов имеет каждый период. Вы не думали, почему эти периоды одинаковые? 14, 14 и 14. Когда вы будете читать родословную и будете ее сопоставлять с Ветхим Заветом, то вы увидите, что не сходится. Вы увидите, что от Давида до переселения в Вавилон не сходится. Три человека почему-то не введены в родословную Иисуса Христа. После вавилонского пленения, когда вы будете читать, вот вы увидите, что Зарававель не сын Салафиилы, это его дедушка. был. Мы не можем это объяснить. Это трудно дается объяснению. Почему? Но я хочу сказать следующее. Это урок для нас. Я хочу сказать, что мы по-человечески, мы судим о временах. О, это хорошее время, о, это плохое время, о, это время, когда люди особенно набожны, когда люди особенно почитают Бога, когда люди религиозные. И в этом отношении у нас эти периоды совершенно разные и по времени, и по количеству людей, живущих в этом периоде. Но у Бога они абсолютно одинаковые. Почему? Скажите, разве во времена Авраама люди меньше были грешны, чем во времена Давида? Разве во времена Авраама люди меньше нуждались в спасении, чем они нуждались во времена Соломона? Было ли такое время на земле, когда люди не нуждались особенно в спасении? То есть они были святы, они были справедливы, и по своей жизни они могли настигнуть вечную жизнь. Вы можете привести из Библии такой период, когда-либо был на земле, поэтому эти периоды одинаковые. Это мы делим периоды и говорим, о, здесь гораздо лучше. Так что в истории Израиля показывает, и это родословное показывает, что в каком бы периоде человечество ни жило, оно нуждалось в Спасителе Иисусе Христе в той же степени, как оно нуждается и сегодня. Ничем не больше, ничем не меньше. Они также, если, как Христос сказал, итак, если не покаетесь, все также погибнете. Было ли это в Ветхом Завете, было ли это во времена Давида или во времена Иисуса Христа, или же сегодня при коммунистическом ли строе, при фашистском ли строе, при нашем строе в нашей стране, Библия говорит ясно одно, если не покаяете, все также погибнете, ибо спасение только в Иисусе Христе, вне Христа нету спасения. Вот о чем говорит нам это родословие, греховность человеческого естества, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. О, вы скажете, это, наверное, допотопный мир. Помните, о чем речь идет в книге «Бытие»? То 5 глава, то 6 глава, когда Господь посмотрел на землю, допотопный мир. И там мы читаем, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все их мысли и помышления были зло во всякое время. Он истребил меня». Но Павел, писавший свое послание к римлянам, он жил, по крайней мере, где-то на 2000 лет после потопа. Может быть, чуть больше. Это трудно определить. И тем не менее, он пишет о своих соотечественниках, евреях, никто, то тем более, если люди, знающие Бога, там, где был храм стоял, поклонение живому Богу, они не искали Бога, никто из них не делал доброго, то тем более языческие народы, идолопоклонники, они погрязли в этой темноте в своем идолопоклонстве. Весь мир лежал во тьме. Помните, Христос сказал, «Итак, сейчас ваше время и власть тьмы». Это было во времена Господа Иисуса Христа. Итак, несмотря на то, что период, первый период, это был замечательный период, никогда Израиль не жил в таком периоде, как в первом периоде. Посмотрите, какие мужи были в то время? Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Иисус Навин и многие другие. Никогда больше в Израиле не было таких личностей, как эти личности. И однако же они нуждались в спасении, точно так же, как и эти разбойники, которые висели на кресте со Христом. И Авраам точно так же получил спасение, поверив в грядущего Мессию, как и те, которые созерцали Иисуса Христа и поверили в Него. Как и мы сегодня, принимая это Евангелие, получаем спасение в одинаковой степени. Никто своими делами не заслужил спасения. Так вот, третий период – это период унижения, позора. Некогда величественный Израиль стал объектом позора, насмешек, унижения, и даже более того, это имя стало нарицательным именем для многих народов. В каком периоде вы хотели бы жить из этих трех периодов? В последнем периоде. Но я говорю о том, что было до Иисуса Христа. Так вот, я хочу сказать, все периоды одинаковые, абсолютно одинаковые. Кто бы мог бы подумать, дорогие мои, третье, на что хочу обратить ваше внимание, последнее, позорнейшее унижение для воплощенного Христа. Вот о чем говорит это родословие. Подумайте только, эти периоды, как мы оцениваем государство, как мы оцениваем религиозность людей. Я никогда не мог подумать, когда мы жили в Советском Союзе, там, когда я помню, в университете, мы изучали философию, материализм, и нас заставляли изучать, конспектировать труды Маркса, Ленина. И я хочу сказать, что из моих товарищей, из моих студентов, с кем я вместе учился, я не могу не назвать ни одного человека, который бы серьезно принимал эти труды. Мы вынуждены были конспектировать, потому что если мы не сдадим этого диамата, то мы не закончим университета. Поэтому мы писали это, конспектировали, но все считали, что их достояние на мусорной свалке этих трудов. И вдруг приехал в Америку, я вижу, что в этой свободной стране мы не можем закончить университета. Почему? Если вы не будете учить этого же человека, которого Бог лишил разума и ума. И эти его труды, которые он состряпал, они выдаются как нечто величественное. И в каждом университете, несмотря на то, что эта страна была организована когда-то, возникла в результате пилигримов, которые спасались от притеснения в Европе и приехали, ища религиозной свободы на этом континенте. Несмотря на то, что лучшие университеты в Америке организованы людьми глубоко верующими, они теперь стали на основу безбожия и атеизма. Никогда мне даже в голову не могло прийти это. Вот что значит наши человеческие периоды, как мы их ценим, у Бога они одинаковые. Что в Советском Союзе при коммунистическом режиме, что в Америке при демократическом режиме. Люди одинаково грешны, людям в одинаковой степени нужен Мессия, нужен Христос. И в одинаковой степени спасаются и там, и здесь. И никто не может помешать, никакой закон, никакой сенат, никакой конгресс не может помешать человеку принять спасение, если Господь его избрал ко спасению. Итак, полнейшее унижение Господь наш претерпел. Подумайте, что значит его воплощение. Что значит? В его родословной человеческой, как сына человеческого, абсолютно нету ни одного человека, который бы сам по себе был в действительности достоин быть в родословии. Даже посмотрите, четыре женщины есть в родословии, мы прочитали. Кто эти две женщины первые? Кто была Раав? А вот Руф, моавитянка, а сам Господь сказал, моавитянин не может войти в общество израильское. Пойди истреби всех моавитян, потому что они враги народа Божьего. И если сегодня говорит о том, что наш Господь Иисус Христос чистокровный еврей, то это будет заблуждение. Почему? Потому что посмотрите, кто в родстве, кто в родословной Христа? Рав, иерихонская блудница. Руф, моавитянка. Тоже не израильтянка. Посмотрите на следующие две женщины. Кто была, как здесь сказано, Версавия? А кто была та, которая родила для Иуды Фареса и Зару, для сына Иакова? Поэтому нечем хвалиться. Господь принял на себя весь этот позор. Посмотрите, как мы не похожи на нашего Господа сегодня. Вы посмотрите наше поведение. О, с этим человеком я не хочу ничего общего иметь. О, с этими ты не дружи. Так сегодня многие учат своих детей. С этими ты не можешь петь, потому что это разболтанные, это не ты. Понимаете, люди сегодня думают, что они что-то значат. И унижая других людей, а Господь наш мог бы отказаться и сказать, я пойду для того, чтобы родиться от кого? От этой блудницы? Я имею в виду Раав, вошедшая в родословную, не от Марии. Я куда я пойду? В это родство. Я пойду для того, чтобы родиться в этих вонючих яслях там вместе со скотом. Да более то, Господи, Он мог бы воззвать на кресте и сказать, Господи, Ты посмотри, я принес им спасение. Я взял на себя все их грехи, я взял на них, на себя их праведность, которая грязная, вонючая, запачканная. И я взял это все, а они, посмотри, что делают. И он бы сказал, Господи, все, Отче, я плевал на это все, я иду на небо, пусть погибает навеки. Я говорю тем языком, которым сегодня христиане многие говорят. С этим не дружи, с этим не ходи, с этим не сиди. Какое невежество, какая гордость человеческая. А наш Господь помышляет, чтобы даже отверженного не отвергнуть. Даже падшего в грехах он идет и говорит, приди, я тебя спасу. Идет навстречу, рождается в этих яслях. Какое утешение для нас. Итак, дорогие мои, не пренебрегайте родословной Господа Иисуса Христа. В этих символах этой родословной заключается сущность Евангелия. В ней разрушение всех барьеров в этой родословной. Почему? Когда мы читаем родословную, мы видим, что нет различия между иудеем и язычниками. Все в одинаковой степени грешны и нуждаются в спасении. Нет различия между странами, между периодами. Нету. Между различия между святыми и грешниками. Почему? Бог в равной степени делает свое дело и через святых людей, и через грешных людей. Он делает свое дело, и никто не может стать поперек дороги ему. Он использует всех. Поэтому научимся у Господа, примем этому родословие, и будем размышлять о величии любви нашего Господа, о Его смирении, о Его всемогуществе. Доверьте Ему свою жизнь, доверьте Ему свое спасение, и вы никогда не будете постыжены. Бойтесь быть самостоятельными в этом вопросе, иначе вы потеряете и получите посрамление. А если вы доручите Богу, Он доведет вас. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя за Твое дивное воплощение. Господи, благодарим Тебя за Твое всемогущество, за то, что Твои планы, Твои намерения – не могут быть остановлены. Так сказал когда-то верный Иов. Благодарим Тебя, Господи, за это. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты избрал нас ко спасению. Благодарим Тебя за то, что Ты взял наше спасение в свои руки, и Ты доведешь нас, Господи, иначе мы бы потеряли его при первом повороте. Господи, как мы счастливы и блажены, что мы имеем такого чудного пастыря, доброго, Спасителя нашего Иисуса Христа, который не постеснялся, не погнушался нами, но пришел на эту грешную землю, принял на себя человеческую плоть, оставил славу неба. О Господи, прости нас за то, что мы так часто бываем горды, что мы так часто свысока смотрим на своих собратьев, наставляем, учим своих ближних, родных, с кем им дружить, с кем им ходить. А Ты, Господи, пришел для того, чтобы вместе с мытарями, грешниками быть, чтобы их привести ко спасению и дать им вечную жизнь. И Ты, Господи, не постеснялся назвать нас братьями Своими. Благодарим Тебя за это. Если в нашем собрании есть еще те души, которые не приняли Тебя как Спасителя, я прошу Тебя, поторопи им. Откройся им в своей любви, в своем милосердии, в своем снисхождении, ибо Ты есть Бог любви и милосердия. Ты не желаешь, чтобы кто-либо погиб, но желаешь спасения каждому грешнику. О Господи, поторопи сегодня слушающих Слово это, обратиться к Тебе и покаяться, и принять спасение, которое Ты приготовил. Услышь нас, мы благодарим Тебя за то, что Ты еще позволяешь нам общаться, иметь эти благословенные собрания. Благослови больных нашей церкви, те, которые не могут быть вместе с нами. Я прошу Тебя, благослови также сестру Марину, которая будет улетать. Храни, благословляй, дай в полном благополучии прибыть туда, к сыну своему, также увидеть внучку свою. И пусть ее пребывание там будет благословением для всех, с кем она будет встречаться, и славой для Твоего святого имени, а также дай в полном благополучии возвратиться назад к себе домой и в свою церковь. Услышь нас, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.